Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Очищение храма». Сегодня седьмая часть. В шестой части мы закончили на послании Ефесянам 5, стих 26, а именно на том, что в данном тексте мы имеем слово «очистив» в прошедшем времени, как уже свершившееся действие. А этот факт приводит нас к посланию Римлянам 6, стих 13, где читаем: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И в этом стихе в оригинальном тексте читаем, что вы раз и навсегда представили себя Богу. Греческая форма времени показывает продолжающееся прошлое. Это значит, что действие свершилось и дальше продолжается. Очищение водой является данным для нас очищением, и тем не менее оно и дальше продолжается. Процесс очищения водой слова не является разовым, как при спасении, которое происходит один раз при покаянии через кровь Иисуса. Это очищение имеет свое начало, когда мы, погибшие грешники, входим в контакт с водой очищения, со Словом Божьим, чтобы могло последовать спасение и основательное очищение. И чтобы на основании этого общения с Его Словом могло непрерывно осуществляться в нас очищение. Поэтому мы любим общение со Словом нашего Господа Иисуса. Через Его Слово нам дано много действий, а вернее, дано много воздействий Господа Иисуса через Святого Духа. Поэтому Святой Дух настоятельно приглашает всех нас войти в непрерывное общение со Словом Божьим. Господь Иисус желает, чтобы мы были в Его Слове дома, потому что посредством Своего говорения Он совершает в нас очищение, тем более потому, что в Церкви Иисуса осуществляется слишком мало очищения, а причина этого заключается в том, что слишком мало проповедуется Слово именно по этому вопросу. Цель Господа Иисуса в нашей земной жизни заключается в том, чтобы посредством воды Слова постоянно осуществлять очищение по отношению каждого отдельного дитя Божьего и постоянно изменять преследование за ним. Очень метко сказал по этому вопросу ученик Иисуса Иоанн в первом послании, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Это желание нашего Господа Иисуса. А для успешного осуществления этого очищения Иисус дал нам совершенное руководство – Свое Слово, поэтому любовь к общению с Его Словом должна быть нашим главным желанием. Мы знаем, что враг всеми силами стремится к тому, чтобы нас удерживать от этого общения, а для этого у него имеется много возможностей. Но общение со Словом дал нам Господь Иисус. Это общение осуществляет очищение, потому что именно для этого Господь Иисус дал нам Его в нашей жизни. Таким образом, мы имеем здесь прообраз второго очищения храма, которое мы сейчас рассматривали. И все мы хорошо сделаем, если станем любить общение с Его Словом в соответствии с Божьей волей, так как оно осуществляет в нас очищение. В предыдущих 5 частях данной проповеди мы рассмотрели с вами 3 способа очищения в Новом Завете – кровь, вода и вера, и коротко отметили, как они связаны между собой. Кровь Иисуса принесла нам прощение и избавила нас от суда. Теперь этот факт является предпосылкой для всякого общения с Господом Иисусом. Кто не имеет кровь Иисуса, кто не имеет самого Иисуса в своем сердце, тот не может иметь с Ним общения, потому что он не получил спасения. Лишь через кровь Иисуса всем людям дана возможность иметь с Ним общение. Это общение мы можем с Ним лишь тогда иметь, если мы через кровь Иисуса, если мы через покаяние вошли с Иисусом в общение. Поэтому через кровь Иисуса мы сделали первый шаг к очищению, как мы это видели на Голгофском кресте, что сначала Святой Дух упоминает кровь, а затем воду, как читаем в Евангелии от Иоанна 19:34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. Итак, кровь Иисуса мы имеем для очищения от наших грехов, и вода нам уже дана. По этому вопросу мы имеем важное место Писания, где читаем в Евангелии от Иоанна 15, стих 3. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Слово очищения дано нам, оно в совершенстве приготовлено Господом Иисусом. Из этих двух истин, кровь и вода, вытекает третья сторона – вера, которая является прообразом послушания преследований за Иисусом. От Него мы имеем веру, как спасающую веру, так и веру в повседневной жизни. И мы любим Его, потому что Он прежде нас полюбил, как читаем в первом послании Иоанна 4, стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Поскольку мы говорим о вере, еще раз следует отметить, что все, что мы не по вере совершаем, является для нас грехом. Послание Римлянам 14, стих 23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, — грех. Мы любим Иисуса, потому что Он прежде нас возлюбил. В этом мы имеем основу нашего послушания веры. Все три вида очищения даны нам через Господа Иисуса. После рассмотрения этих трех пунктов я обращаю ваше внимание еще на два аспекта, от которых мы при обычном чтении Библии отклоняемся в сторону. Первое. В отношении нашей темы «Очищение храма» среди детей Божьих наблюдается различное понимание. Есть такие верующие, которые думают или даже утверждают, что очищение возможно лишь в том случае, если человек постоянно обслуживается специальным душепастором. И если это невозможно, то и очищение не может быть. Кто придерживается такого понимания, должен познать, что очищение, как правило, является нечто большим, чем человеческое понимание о душепастырстве. Для этого следует понять, что сделал Господь Иисус с нами и для нас? Для этого следует практически занять положение детей Божьих, а именно в той мере, сколько нам в этом вопросе уже дано, следует принять приготовленный Господом Иисусом путь к очищению через кровь, воду и веру. В соответствии с этим очищением мы заметим в отношении нас трехкратное благословение. Я прошу всех вас воспринять это в духе, но не по-человечески. Господь Иисус желает дать всем нам в этом вопросе свет, чтобы все познанное еще глубже принять. Второе. Хочу назвать также вторую сторону извращения в этом вопросе, чтобы предупредить ложь врага. После выше рассмотренного очищения некоторые дети Божьи могут сказать: «Если я все это правильно понял, и если я постараюсь, то я в душепастырстве больше не нуждаюсь». Но мы должны научиться тому, что говорит нам Слово Божье. О втором очищении храма мы читали в Евангелии от Матфея 12, стихи 12 и 13. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». А теперь из всех ранее рассмотренных трех сообщений возьмем по одному стиху, которыми мы дальше будем заниматься. Первым из этих трех мест возьмем Евангелие от Иоанна 2, стих 16. «И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Вторым местом возьмем Евангелие от Матфея, 21, стих 13. «И говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Марка, 11, стих 17, гласит почти так же, как и Евангелие от Матфея 21:13. Читаю стих Евангелия от Марка 11, стих 17. «И учил их, говоря: не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Как в Евангелии от Матфея 21:13, так и в Евангелии от Марка 11, стих 17, мы имеем цитату из Ветхого Завета. Это значит сразу две цитаты из Ветхого Завета в соответствующих двух стихах Нового Завета. Эти две цитаты взяты из Исаии 56, стих 7, где читаем: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вторая цитата взята из пророка Иеремии, 7 стих 11. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». В Матфея 21:13 и в Евангелии от Марка 11, стих 17 мы имеем эти цитаты дополненными, соответственно, для новозаветного понимания. «Да не подумает никто, что Господь Иисус неверно процитировал эти места Ветхого Завета, но Он дал нам суть этих стихов, дал нам возможность правильно понять эти места Писания. Какой смысл это имеет в Писании, если здесь говорится о доме молитвы? Это не имеет ничего общего с материальными стройками, в которых верующие собираются, уединяются в тишине от мирских людей, чтобы в благоговении проводить часы молитвы. Что касается Ветхого Завета, то Иисус сказал следующее. Прочтем по этому вопросу в Исходе 25, стих 22. Там я буду с тобой встречаться и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». На основании сообщения Слова Божьего мы видим в доме молитвы две вещи. Первое. Обратим наш взор прежде всего на прообраз в Ветхом Завете. «Там я буду с тобой встречаться». Это является общением. Какую цель имел при этом Господь Иисус? «И говорить с тобою», то есть сообщать Моисею свое слово. Общение со Словом Господа Иисуса находится в конечном счете в общении с личностью Иисуса. В выражении «о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым», мы видим потребность, видим великое желание Господа Иисуса пребывать в общении со своим народом Израилем. Второе. «Там я буду с тобой говорить о всем». Это было возможно только в связи со служением в скинии с собранием, со служением в жилище, в связи с кровью и водой. Мы видим, что материальное общение там было невозможным, так как общение с Богом возможно только в духе. Но при всем этом мы видим некоторые материальные проявления. Поэтому и мы имеем Господа Иисуса в нашей среде нематериально. Некоторые верующие думают, если бы Господь Иисус был с нами, как тогда с учениками, а мы были бы детьми Божьими, то мы отличались бы от других. Общение в духе сделал Господь Иисус для нас доступным, но не в связи с материальным домом. Он сделал детей Божьих храмом, чтобы в них жили Отец, Сын и Святой Дух, как читаем в первом послании к Коринфянам 3, стих 16, и в Евангелии от Иоанна 14, стих 23. Повторяю содержание этих двух мест Писания. Первое послание к Коринфянам 3, 16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Евангелие от Иоанна 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Каждое дитя Божие имеет теперь всю Святую Троицу постоянно в себе. Не временно, а постоянно, поэтому мы пренебрегаем всяким материальным строением. Не нуждаемся больше в каменных домах, ибо они не могут иметь какое-либо влияние или значение в духовном общении, потому что Иисус, Отец и Святой Дух сотворили в нас жилище. Это есть Божья сторона дома молитвы. Теперь возникает вопрос, что сделали израильтяне после того, как восприняли слова Бога? Что предшествовало этому? Моисей дал им задание в отношении выполнения служения. Служение, в котором они прославляли Бога, было материальным. Таким образом, это служение было тогда угодным Богу. Это было плотское служение в материальном строении. А мы имеем духовное служение в духовном строении. По этому вопросу Новый Завет называет нам три вещи, которые указывают на духовный храм: Церковь Иисуса, поместное собрание и каждое отдельное дитя Божие. Поэтому мы не можем сказать: «Я останусь сам по себе, ведь я так или иначе связан со всемирным религиозным объединением». Но это несовместимо. Мы имеем это духовное служение до тех пор, пока живем в теле плоти, Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам 6, стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Писание не говорило бы об этом, если бы это было невозможно. Наше служение в доме молитвы является служением, прославляющим Бога. Если оно следует таким образом, как Господь Иисус нам его дал, кровь, вода и вера, тогда мы служим Ему тем, как сказано в Слове, чтобы в нашей любви мы должным образом прославили Его. Все это нам дано, чтобы через Господа Иисуса последовало одновременно и очищение храма. Коротко рассмотрим эти три места слова Господа Иисуса. Первое. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Это является указанием или даже предупреждением. В отношении чего? Это является предупреждением, во что может превратиться молитвенный дом. Молитвенный дом это, или же это дом торговли? В этом заключается вопрос. Что происходит в доме торговли? Там ведут торговлю, либо покупают материал за деньги, либо материал меняют на материал. Каждый ищет и выбирает себе то, что ему нравится. Там торгуют, и каждый стремится достичь высшего выигрыша. Когда мы слышим такое описание, то говорим, это не дом молитвы, ибо он имел бы другую функцию. В молитвенном доме Небесный Отец желает с нами говорить. Мы воспринимаем Его Слово и служим Ему. В Небесном Святилище вели уже однажды торговлю, как читаем у пророка Иезекииля 28, стих 16. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей». «Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». А затем в стихе 18 дальше читаем. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои». Не святилище, а во множественном числе святилище твои. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя». Это был бывший помазанный херувим, теперешний сатана. И эта неправедная торговля стала причиной его падения. Никто не может мне сказать, что молитвенный дом в духе нельзя превратить в дом торговли, и что не последует очищение храма. Поэтому в обращении Иисуса следует требование: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Мы получили от Господа Иисуса духовное строение, чтобы совершать в нем духовные вещи. Второе. Обратимся по этому вопросу к следующему месту Писания. Евангелие от Матфея, 21, стих 13. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В этом стихе мы видим далеко идущее высказывание с двумя ветхозаветными цитатами. «Дом мой домом молитвы наречется», говорит здесь живой Бог. Это точно так, потому что Он создал это духовное строение. Мы находимся в этом возвышенном положении, как оно выше описано, ибо мы являемся Божьим жилищем в духе. В послании Ефесянам 2, стих 22 читаем, «На котором и вы устрояетесь в жилище Божье духом». Этот духовный храм называется «домом молитвы». потому что Бог на длительное время и неизменно сделал его своим жилищем. Там, где живой Бог сделал себе жилище, не бывает изменения, не бывает отступления, независимо от того, как ведет себя каждое отдельное дитя Божие. В цитате, которую встречаем в Евангелии от Марка, 11, стих 17, мы читаем славное расширение, которое соответствует Ветхому Завету. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Выделяю и подчеркиваю эту мысль Иисуса. «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Это является для всех нас, для всех детей Божьих, основанием, чтобы мы бесконечно благодарили нашего Господа Иисуса за то, что все нации, то есть язычники, имеют доступ к Богу, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 18, потому что через Него и те, и другие, то есть евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Это относится теперь не только к Божьему народу Израилю, но также и всем язычникам без исключения открыт доступ к Богу. Каждый может приходить таким, какой он есть. Это больше не относится к материальному храму в Иерусалиме, но к духовному строению, о котором мы сейчас говорим, для всех народов и наций. Третье. В следующей цитате Господа Иисуса, которая взята из Иеремии 7, стих 11, больше не ставится вопрос, но высказывается установление или констатация, что Израиль сделал из этого храма. Некоторые верующие вслух думают, является ли Израиль после этого еще Божьим народом? На основании такого поведения Израиля Божьи обетования не изменились, конечно. Вследствие того, что Израиль отверг Иисуса как своего Мессию, спасение стало доступным язычникам. Тогда в ком мы видим в Евангелии от Марка 11:17 этих разбойников? Обратимся по этому поводу к пророку Исаии 21 стих 2, где читаем: «Грозное видение показано мне. Разбойник или грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец». В отношении слова «разбойник» имеется в сноске объяснение, которое гласит: действующий неверно, грабительски или по-разбойничьи. Вспомните, сколько мы читаем в Ветхом Завете о неверности Израиля. Хотя Господь Иисус оставался верным, но Израиль постоянно изменял своему Богу Иегове. И в церкви Иисуса мы находим постоянно растущую неверность в отношении общения со Словом Божьим. Вертепом или пещерой разбойников называется такое место, где собираются разбойники или враги, где они хранят свое награбленное добро. Другие люди, по возможности, не имеют туда доступа. Но самым великим разбойником является сатана. Он пытался уговорить даже самого Господа Иисуса, чтобы он ему поклонился. Какая это наглость и заблуждение! Вертеп разбойников противопоставляется Божьему храму в резком противоречии. В Псалме 28, стих 9 об этом читаем следующее. «Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает слава». В отношении Израиля Господь Иисус установил, что его жилище Израиль превратил уже в вертеп разбойников. Для Господа Иисуса это было не безразлично, ибо они грабили, стали торговцами, которые привели в храм овец, голубей и изменили храм в помещение обмена. Казалось логичным, если израильтяне должны были приносить жертвы, то нужны были только соответствующие монеты, и тогда все мигом можно было в храме решить. По этому поводу Иисус вынужден был сказать в Евангелии от Матфея 15, стих 8, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.